Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии радио «Орфей» Михаил Казинник.
Дорогие друзья, сегодня наша вторая программа, посвященная творчеству одного из замечательных русских музыкантов. Те, кто слушали первую, пожалуйста, немножко потерпите и не рассказывайте тем, кто пришел к нам только сейчас. Я начну с той же загадки. Чья это музыка? Слышали? Пожалуйста, те, кто был в прошлой программе, слышал нас, не рассказывайте своим друзьям. Дайте им возможность подумать. Подумали? Ну вот, теперь дальше, в путь. Эта музыка своеобразная, светлая, романтическая, яркая, принадлежит композитору, который старше Пушкина на целых 12 лет. Он родился в 1787 году. Вы представляете себе, когда этот человек писал такую свободную, такую гармонически развитую музыку? Зовут его Александр Александрович Алябьев. И родился он не в Петербурге, не в Москве. Место его рождения – город Тобольск. А принадлежит он к родовым дворянам Тобольска. И в этом же сам Тобольске его отец, Александр Васильевич Алябьев, служил вице-губернатором. Сейчас я сделаю небольшое отступление, потому что в Тобольске вице-губернатор и губернатор не пропустили ни одного спектакля и ни одного концерта. Семья губернатора и вице-губернатора была покровителем музыки, театра, искусства. Алябьев получил великолепное домашнее образование. И вот теперь я действительно сделаю отступление. Я хочу, чтобы вы очень хорошо поняли, чем и кем была Россия в течение всего XIX века. Конца XVIII и всего XIX. Это была страна, которая неожиданно, как сегодня принято говорить, поставила на музыку, на культуру. Настолько поставила, что в Тобольске губернатор и вице-губернатор не пропускали ни одного концерта. Я всегда вижу тесную связь между музыкой, музыкальной культурой и жизнью общества. Сегодня, когда происходит музыкальная дебилизация общества, мозги часто утекают из страны туда, где они по-прежнему слышат большую музыку, общаются с выдающимися музыкантами-исполнителями, знакомятся с замечательными композиторами. В прошлой программе я затронул этот вопрос о связи музыкальной культуры и общего уровня развития общества. Я не устану говорить о том, что если мы хотим строить Россию, мы обязаны строить ее культурную основу, культурный фундамент. Это опыт других цивилизованных стран. Вот сейчас я отвлекусь еще больше. Однажды в Швеции премьер-министр страны, тогдашний премьер-министр Йоран Персон, попал под особый газетный обстрел. У газетчиков есть такая идея – задать известному человеку вопрос из двух альтернатив. Или-или. Варианта нет. Например, вино – белое или красное. Человек не имеет права сказать «иногда белое, иногда красное». Он обязан отдать предпочтение. То ли только белое, то ли только красное. Не принципиальный вопрос, не страшный. Отдых в Швеции или на Кипре, например, или на Крите. Вот премьер-министр должен честно сказать, предпочитает он отдыхать в шведской деревне, на шведской природе, или уезжать в какие-нибудь дальние страны. И так далее, и так далее. Опрос весьма жесткий, я тоже был им подвержен и знаю, как это сложно. И вот самый сложный и самый серьезный вопрос, который задали премьер-министру, звучал так. Моцарт или Битлз? Вот здесь очень нелегко ответить на этот вопрос. Знаете почему? А потому что нужно быть политиком, понимать, что скоро выборы. Если ты скажешь «Битлз», то этим самым ты гарантированно привлечешь миллионы твоих избирателей. Вот тех, кому сейчас 50, 60, 45. Это поколение Битлз. Битлз никогда в Швеции не запрещали, и он завоевал умы всех поколений. Он был музыкой, музыкой поколения. То поколение выбрало Битлз. И все социал-демократы, то есть все поклонники Йорана Персона, вот те, которые поют «Интернационал» на заседаниях партии по-прежнему, «Вставай, проклятием заклеменный весь мир голодных и рабов». Сейчас Персон должен подумать не о своих вкусах, он должен подумать об электорате, как мы говорим, да, о выборах. Он должен сказать, ну как же, конечно же, Битлз, ведь мы воспитывались на этой музыке, и все мои друзья, и все, мы очень любим Битлз, еще для того, чтобы стать совсем большим популистом, еще что-нибудь напеть, Yesterday, да, или что-нибудь другое. Вот тогда голоса ему обеспечены. Старые социал-демократы похлопают Йорана по плечу и скажут, молодец, Йоран, ты верен нашим молодежным традициям, памяти ты не постарел, дорогой друг, ты любишь Битлз. Вот все это промелькнуло в голове у премьер-министра, и он сказал так, там даже написано в газете именно так. Итак, вопрос, повторяю, Моцарт или Битлз? Йоран Персон сказал, и все-таки Моцарт. Понимаете, друзья мои, для того, чтобы оценить этот ответ, нужно думать серьезно. Сейчас Йоран Персон сделал все, как политик, для того, чтобы потерять, по меньшей мере, 500 000 голосов. Потому что старые социал-демократы скажут, Йоран, ты изменил нашей молодости. Ты изменил всем принципам, на которых мы строились. Битлз – это была всенародная любовь. А социал-демократы позируются и позиционируются как всенародная партия. Партия абсолютного большинства. Партия социал-демократического мышления. Партия социального мышления, демократического. То есть демос, народ, всеобщность. Сейчас ты сделал первый шаг к потере своего места. Ну, кстати, Йоран Персон и его партия проиграла на выборах в Швеции, и к власти после долгого перерыва пришли буржуазные партии, которые немедленно начали усложнять для безработных их легкую и красивую ранее жизнь, чтобы безработный все-таки стремился получить работу. Такие непопулярные меры, потому что в стране огромное количество людей много лет ухитрялось жить на сумму, равную заработку работающего шведа. Йорана Персона не выбрали. Его партия проиграла. Я не знаю, насколько ответ Йорана виноват, в кавычках, в этом. Но почему же он ответил так? Почему он сказал Моцарт, а не Битлз? Добавив, и все-таки Моцарт. Вот это и все-таки отвечает на все вопросы. Понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что хорошо, если вы меня поставили в такие жесткие условия, выбирать или-или, ведь я бы в другом случае сказал, что и Моцарт хорошо, и Битлз хорошо, но и вы ставите меня в такие условия, при которых я должен жестко выбирать. А если жестко, то все равно Моцарт. Вот режьте, пытайте, бейте. Моцарт, потому что Моцарт – это уже не композитор. Это явление европейской культуры такого масштаба, выше которого трудно себе что-то представить. Это уже не просто музыка, это не просто симфонии, сонаты и реквием, и оперы, это не просто биография, это не просто проблема Моцарта и Сальери, отравил, не отравил. Это уже эффект, планетарный эффект мышления. Вот как фрески Микеланджело в Ватикане, да? Фрески Микеланджело – это не просто набор изображений, это целое понятие, на которое ссылаются культурологи, философы, премьер-министры, политики. То есть это уже смысл человеческой истории, одно из краеугольных начал человеческой истории. И Йоран Персон говорит, и все-таки Моцарт. Что это значит? Это значит, что как бы то ни было, страна продолжает идти курсом, при котором преобладание высокой духовности, главных сфер, есть какие-то важнейшие истины, против которых даже популист не может погрешить. К чему это я разразился такой долгой тирадой относительно шведского премьер-министра, потерявшего тем более свою корону и любящего по-прежнему Моцарта? А это вот к тому, что Россия была так и задумана, что губернаторы, они были главными покровителями, и не потому, что губернатор, а потому что чисто человечески вот эта зарождающаяся русская интеллигенция не могла пропустить ни одного спектакля, ни одного концерта. Именно в такой семье, нормальной русской губернаторской семье, и родился Александр Алябьев. Отсюда его невероятная интеллигентность, образованность, отсюда его музыкальная культура, потому что он родился в музыкальной среде. Он родился в среде, где театр и музыка были главным содержанием жизни людей. И, повторяю, Алябьев получил очень хорошее домашнее образование. С детских лет он уже занимался музыкой, как и положено, нормальному ребенку в нормальном обществе. А вот когда Алябьеву было 9 лет, его семья переехала в Петербург. И в 14-летнем возрасте он уже служил по горному ведомству. То есть не то, что служил, а как бы зачислен на службу. То есть пожизненно у него, как у дворянина, уже всегда было место. Он мог там работать, не работать. То есть в 14 лет, естественно, он не работал по горному ведомству, но он был зачислен, а это знало, что заслуги его отца, губернатора и вице-губернатора, заслуги его рода, заслуги его семьи, где бы в России они ни оказались, всегда приветствовались, и там можно продолжать музыкальное образование, можно жить той же жизнью, посещать те же театры и так далее. Понимаете, друзья, вот возвращаясь, да, Россия, которую мы потеряли и которую мы обязаны найти любой ценой, чего бы это нам ни стоило. И поэтому радиостанция «Орфей» уже не просто радиостанция классической музыки, да, в этих условиях. Это радиостанция, которая занимает по-своему боевую позицию. Причем позиция эта заключается в том, что мы хотим привлечь как можно большее количество людей. Не только тех снобистски настроенных людей, которые немедленно хотят слушать «Лючию де ля Мурмур» именно из «Арены де Верона», немедленно, вот сегодня, а завтра прослушать симфонию Брукнера во всех частях, да еще подряд целую неделю слушать симфонии Брукнера. Это, конечно, здорово, это хорошо, но для этого должна существовать частная музыкальная радиостанция для нескольких тысяч бывших советских, а ныне русских слушателей, потому что радиостанция «Орфей» позиционирует себя как радиостанция, которая хочет как можно большее количество людей окружить хорошей музыкой. И иногда для этого достаточно фрагмента, одной части сонаты. И если какой-то человек случайно в поисках какой-то волны остановится, услышит, ему это понравится, все, мы получили еще одного члена общества из 19 века, еще одного человека, который знает, что «Орфей» – это главная радиостанция страны, потому что она говорит о вечном, о главном, а не о сиюминутных политических событиях и интригах. А говорить о вечном – это и есть признак цивилизации, признак развития, один из основных законов развития, потому что тело никогда мы не удовлетворим, а вот духовное, оно всегда победит, в том случае, если оно важнейшее. Итак, Александр Алябьев был зачислен на службу в 14-летнем возрасте, но главное, что произошло в его жизни, начались серьезные занятия музыкой у Миллера. Ну, Глинка его очень любил, называл его знаменитым контрапунктистом, и Миллер был одним из лучших педагогов России. У него обучались композиции и русские музыканты, и иностранные. И вот тут начинается. Алябьев получает настоящее образование, какое только можно было получить тогда в России. Он живет в Москве и учится в благородном пансионе Московского университета, где, естественно, чем главным занимается, да? Теорией композиции, игрой на фортепиано, первые сочинения, вальсы, первые вальсы. И вот сейчас мы послушаем, что сочинял, какую музыку сочинял молодой Алябьев. Вы услышите две мазурки. Крохотные, милые, чудные мазурки. Послушайте, какой уровень. Ведь вы же понимаете, что поскольку Алябьев был зачислен на службу по горному ведомству, он не позиционировался как музыкант. Он позиционировался как нормальный российский любитель, который должен поиграть в салоне, поиграть для себя, для своей семьи, для своих родителей, для гостей, для друзей. Но послушайте, какой уровень домашнего музицирования. Две мазурки Александра Алябьева. Ясно совершенно, что Александр Алябьев был в курсе всех течений русской музыки. В России появилась личность и образ Шопена. В Россию приезжал Шуман, и тогда русские композиторы просто сошли с ума от его музыки, и только о нем и говорили, о Шумане. Кучкисты начали говорить впоследствии о Шумане. То есть Россия была тогда в центре музыкальных событий Европы, и это чувствуется по музыке Алябьева. Вот смотрите, вы слышали две мазурки. Сейчас вы услышите вальс Алябьева. Почему? Потому что все знали уже, что Шопен писал вальсы, мазурки, полонезы. Вот слушайте, крохотный чудный вальс. Такая чудная миниатюра, в которой столько всего. Thank you. Но вот чего не писал Фредерик Шопен, это кадрилей. Кадриль происходит издревле как русский танец, то есть покадровое движение. Кадриль – это показы характеров, показы движений, показы различных типов. И вот слушайте, тот самый Алябьев, который впитал в себя европейскую культуру и шопеновское начало, пишет музыку, которую он называет кадриль, то есть смена характеров. Понаслаждайтесь его фантазией в кадриле.
Thank you.
заключение нашей программы, программы номер 2 об Александре Алябьеве, послушайте его рондо.
Продолжение программы слушайте в следующую среду в 19 часов. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.